Библейская церковь «Слово благодати» представляет «Вопросы и ответы» на молодежной конференции 2009 года.
God has given us the ability to think. As Pastor Lexi said last night, that's part of the image of God. That's what it means to be made in God's image. We can think. We can think abstractly. We can, so God has given us those powers, and we need to use them. We need to use them for His glory. One of the ways that we do that is by interpreting Scripture. We interpret Scripture reasonably, according to reason. And that's why the study of hermeneutics, the study of biblical interpretation, is important for every Christian. At some point, you need to read a good book about interpreting the Bible for yourself. Now, in the case of someone who doesn't accept the Scriptures as the Word of God, you are certainly free to give them the external and internal evidences. I mentioned that in the first session that I gave. We begin and end with the Bible. The Bible is true. There are good reasons to think that it's true. And so you can offer those. You can offer archaeological evidences, like the Tel Dan Stela, a rock, a carved rock that was discovered at Tel Dan that is dated back to the time just after the reign of David, and it mentions King David of Israel. That's archaeological proof that there was a King David. Until that, it's called a stela. Until that stone was uncovered in the 20th century and then interpreted in the late 20th century, I forget which decade, there was doubt among, unbelievers could say, this David guy, he's a myth, he never existed. Well, now we have archaeological evidence that there was a King David of Israel at the time that the Bible describes him and tells the story of his life. So, of course, give those external evidences. Give the internal evidences. Show the consistency of Scripture, how the Old Testament points to the New Testament, how the Old Testament prophesies Christ. Fulfilled prophecy, Isaiah 45, refers to King Cyrus more than 100 years before he was born and predicts that he was going to be the deliverer of Israel or the king who would let Israel go back to their homeland. There are fulfilled prophecies you can point to. Ultimately, none of those are going to convince the unbelieving mind. The unbelieving mind could say, Isaiah 45 sounds like a prophecy, but it wasn't written really until, 400 BC, which was long after the reign of Cyrus. So there will be a way, as I said, there will always be a way for the unbelieving mind, sometimes even the believing mind, there will always be a way for the human mind to find a doubt. So none of the arguments... Use all the arguments at your disposal. Learn more. Read good books on apologetics. But understand that it's only by the transforming work of the Holy Spirit that somebody will come to say, the Bible is true and I believe it. Only God can do that in the heart of an unbeliever. And when you're giving external, internal evidences, make sure that they're gospel-centered. David was king of Israel. Oh, and by the way, the Messiah came through the line of David. That was one thing that was predicted in the Old Testament. And the Messiah was Jesus. And this is what Jesus came to do. And you are a sinner that Jesus came, Jesus came to save sinners like you. That sort of thing. Because it's the gospel that will transform.
Пару слов добавлю. Вам нужно знать, что все люди, абсолютно все люди, знают, что Бог есть. Все, чем люди занимаются, они усиленно пытаются найти доказательства обратного. Поэтому, когда мы обращаемся к человеку, мы можем представить доказательства только тем людям, которые ищут доказательства. Когда мы встречаемся со среднестатистическим человеком или со всеми людьми, то мы имеем дело с тем, что описано в первой главе послания к римлянам. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им, ибо невидимая Его вечная сила, Его божество через рассматривание творений видимы, так что они безответны. И посмотрите, 18 стих. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду людей, подавляющих истину неправдою». Почему все люди знают, что Бог есть? Потому что это наиболее разумно. Когда мы смотрим на существование Вселенной, нет ни одного более рационального объяснения того, откуда Вселенная появилась и как она существует. Как только что существует Бог, этот Бог разумен, этот Бог любящий, потому что Он устроил нашу жизнь прекрасно. И все люди имеют эти доказательства. Каждый человек, не желая преклониться перед Богом, усиленно занимается тем, чтобы изобрести доказательства, suppressing the truth, то есть подавляет истину. Это истинная, настоящая природа того, чем люди живут. Поэтому пока вот эта точка не будет изменена, ничего не произойдет. Если говорить по поводу Библии, пару слов еще, я думаю, очень важных. Только Библия говорит нам о Боге, которого невозможно придумать людям. Я называю это невозможный Бог или impossible God с точки зрения людей, с точки зрения человеческих рациональных принципов. Почему? Потому что только Библия говорит о Боге, который спасает исключительно по благодати. Все религии учат одной схеме. Вот здесь Бог сверху, вот здесь человек. Человек хочет что-то получить. Он не может это получить, поэтому он Богу что-то дает, чтобы Бог дал ему то, что человек хочет получить. Вот по этой схеме любая религия. Здесь подставляйте только имя Бога разное, имя жертвы. Кто-то жертву принесет, кто-то молитву принесет, кто-то должен сходить в Мекку, кто-то должен еще там что-то сделать. Но схема всегда одна и та же. И только Библия говорит о Боге, который абсолютно не зависит от людей и который дает спасение независимо от человеческих дел. Это одно из самых ярких, на мой взгляд, доказательств того, что Библия существует. Ну, здесь можно много говорить, но это нужно делать специальную конференцию об апологетике. Почему Бог существует? Есть тоже яркие доказательства, кроме природы. Есть еще доказательства, которые... Кстати, я вам скажу за одну минуту. Самое неопровержимое доказательство – существует логика. Логика, она нематериальна. Она не могла развиться в результате эволюции. Но все люди существуют только в атмосфере логики. Вот даже когда атеист доказывает, что Бога нет, он использует логическую конструкцию, которая вне его. Логическая конструкция, которая, внутри которой он существует, функционирует. Наличие этой нематериальной структуры – говорит о том, что существует кто-то, кто эту нематериальную структуру изобрел, и не только изобрел, а всех поставил функционировать внутри этой структуры. Ну, это немножко туда вглубь апологетики. Окей. Okay. Next question. Кто читает?
Oh, my. Am I the key? I'm not supposed to be the keeper of the questions.
That's I don't
not
know.
A good idea. Oh, look, you have a stack, too. Do you already have one?
While I
have many. Here's one that's addressed directly to me, and this will be easy. And so you can pick out a good one, and then preach another sermon.
No, I'm not picking questions usually. I am taking them.
Oh, I see.
This is another one addressed to you.
Okay, mm-hmm. Isn't that nice? I saw this one. Okay, when you prepare a thematic sermon, how do you find the right scriptures for your points? Do you use a concordance, etc.? How do I find the right scriptures for my points? And that little phrase shows the danger of doing a thematic sermon. I don't want them to be my points. I want them to be God's points. And that's the difficulty of a thematic sermon. So I'm assuming the person that wrote this is probably a teacher in some way. I try to study the Bible thematically, try to understand how the whole Bible points to a particular doctrinal truth, like the inspiration of Scripture, like the fact that the Scripture is from God. And I look for those evidences in the Scripture
that there's a sense within the scripture that it's from God, as I did in the second message. In the introduction or the overview at the beginning of the first message from this morning, I talked about the atmosphere that we have in the scriptures of thus says the Lord. I tried to give an overview like that, the fact that the Jewish people understood the prophets to be the messengers of God, the fact that Jesus based his teaching in the Old Testament and pointed to himself as the fulfillment, how the apostles based their teaching and even their gospel in the Old Testament. So you see how that follows the storyline of the Bible from Israel in the Old Testament through their experience into the New Testament and the appearance of Jesus and then the apostles. So in doing a thematic sermon, you are accepting a rather dangerous challenge. In trying to develop this theme along the storyline of Scripture in such a way as to show what's really there and not what you think is there, and not make a point that you think is going to be persuasive. So thank you for reminding me that they mustn't be my points, they must be God's points, although I know that that's not what you meant to do in asking the question. So I hope that helps. And Bible software is wonderful. Logos Bible
Еще
software.
Еще есть лучшее средство. Знайте вашу Библию хорошо.
Just know your Bible.
Yeah. That's the right answer. Know your Bible.
Это абсолютно точно. Вам симфония не поможет. Если вы не знаете Библию, вы должны знать ее очень хорошо, вы должны знать ее темы, должны знать ее развитие, проводите время с Писанием. Проповедь – это нелегкое дело. Особенно тематическая проповедь, как Энди сказал. Это очень challenging. Хорошо.
Yeah, that...
Моя очередь. My turn.
Go. Good. Hey, you're the pastor.
We had already two.
It's your turn anytime you say it is.
Как христиане должны относиться к исповеданию истины, если, говоря истину, становишься под угрозу судов, в одно и то же время невозможно молчать? В наше время законы становятся против мировоззрения христиан. Есть несколько важных условий для того, чтобы мы могли понимать хорошо эту ситуацию. Я думаю, что эти условия, они будут ухудшаться вообще в мире, и здесь, на Западе тоже. Может быть, не так быстро, но судя по тому, куда все движется, скорее всего, все движется в эту сторону. Что нам нужно помнить? Нам нужно, самое первое, помнить, что когда мы говорим истину, мы должны говорить ее в любви. Мы должны говорить ее из нашей покорности Богу. Чаще всего проблемы, которые люди имеют, когда они говорят истину, не столько в том, что они говорят, сколько в том, как они это делают. И это не только мои слова. Апостол Петр, первое послание Петра, 3 глава, говорит здесь так. Смотрите, 14 стих. «Но если и страдаете за правду, то вы блаженны, а страха их не бойтесь и не смущайтесь». Слово или фраза «но если и страдаете за правду» поставлено здесь в такой греческой конструкции, такой форме, что он выражает глубокое сомнение, что люди страдают только за правду. Они, страдая за правду, страдают еще за что-то. Я пережил время гонений. Я сам был арестован несколько раз на короткий промежуток времени. Вот. Но я знаю, что огромное количество людей, которые страдали тогда, страдали не только за правду. Они страдали за правду, которую они сказали в очень резкой, грубой форме, когда они это противопоставляли кому-то и так далее. Если мы... Вот теперь послушайте, как говорит апостол Петр и Иоанн. Помните, когда им сказали, что мы запрещаем, это 4 глава Деяний апостолов, мы запрещаем вам говорить об Иисусе Христе. Помните, как они сказали? «Видали мы вас, Синедрион здесь такой поганый». Помните, да? Не так они сказали. Они сказали по-другому. Они сказали, судите сами, кого нам больше слушать, вас или Бога. Я знал таких людей еще в то время, в 60-е, 70-е годы, когда они приходили к начальству, приходили к властям, и они говорили, мы не можем выполнить ваши требования. Они говорили спокойно, миролюбиво, И где-то их наказывали, конечно, да, потому что программа общей партии и правительства была такая. Но эти люди, которые наказывали, они смягчались, они не были особо жестокими в этом случае. То есть в огромной степени здесь это зависит от того, каким образом мы будем представлять Божью истину. Здесь же в 15 стихе написано, как это делать. «Господа Бога светите в сердцах ваших». То есть вот так, как у апостола Петра и Иоанна, их непокорность правительству была вызвана покорностью Богу. В любом случае, если мы допускаем где-то какое-то неповиновение, библейски обосновано, оно должно быть продиктовано повиновением, покорностью, чтобы всем было видно, что наше сердце покорно, мы не бунтари, мы просто покорны Богу. Из-за нашей покорности Богу мы стоим на той позиции, на которой мы стоим. Okay, Andy.
I agree. That was, some people are persecuted for righteousness' sake. Some people are persecuted for foolishness' sake, or for sinfulness' sake. And you want to be persecuted. If you're going to be persecuted, then be persecuted for the right thing. And you'll notice that in Acts, you know, when Peter and John are beaten and then released, they go away rejoicing. They go away rejoicing because they were counted worthy to suffer for the name. So persecution for righteousness' sake brings joy. Hopefully, persecution for any other sake will bring about repentance, which in turn will lead to joy. So it's good. Sitting next to this man, I'm not qualified to speak about persecution. Okay, this actually will hit several questions. I'm gonna read this one, and then hopefully the answer to it will hit several others that I've seen here in the stack. You mentioned not going back to the modern way of reasoning, the modernist way of reasoning. If we cannot depend on reasoning, then how are we to understand Romans 1, 19 and 20, where it says that his attributes have been clearly seen, being understood through what has been made? If it's not the modern reason or the postmodern doubt, then how are we to comprehend the truth? Okay, good question. Let me go back to where the questioner says, if we cannot depend on reasoning, then how are we to understand? We do depend on reasoning, but human reason is not the authority. Okay, as I said, God has created us with these rational powers, the ability to think things through. And so he has spoken to us in the scriptures through language, and he's built us to think in language, to communicate and converse in language. And so he makes us in a certain way in his image. He reveals himself so that people, creatures who are made in his image, can understand what he's saying. And with the powers of reasoning that he's given us, we understand. We have the ability to understand what he said. Now, that does not account for our depravity, where our minds are also fallen, and we want to reject the truth of God. But in Romans 1, 19 and 20, we see clearly that, you know, God has revealed himself through creation so that his eternal attributes are visible in what has been made, is what the passage says. So God has built us to look around at the world around us and understand that there must be a God. Understand that God exists. Somebody had to make all of this. Somebody must have designed all of this. Okay? So God does work through our powers of reasoning to bring us to understanding. But understand the difference between that and the modernist use of reason is the difference between independent reasoning and reasoning in submission to its creator. Our use of our reasoning powers is to be done in submission to the God who made us that way. See, so that's an issue of worldview. The modernist worldview says, I've got the ability to reason things out for myself, and I should do that apart from divine revelation because that requires faith. And they had a wrong view of faith, that faith is something that's not reasonable, something that's not rational. They wanted rational knowledge as opposed to irrational or non-rational knowledge, and that was a misunderstanding of what faith is. God brings us to faith through our reason. So I think hopefully that will answer the question. And then there was a related question that had to do with, you know, the fallen mind needs the work of the Spirit to come to an understanding of the Scriptures. So what comes first? Is it the work of the Holy Spirit or the use of our reason? And the answer is yes. God works through the reasoning of the sinner so that when the sinner, in order to bring about a repentant attitude, in order to bring about an understanding that I'm a sinner, I'm accountable to the true God, and regeneration, salvation occurs.
Два слова по поводу последнего утверждения немножко добавить. Проблема в том, что человеческий ум, если вы помните, мы вчера говорили, он продолжает функционировать на все свои возможности. Он, все шарики и ролики там работают и вращаются очень правильно. Проблема только в том, что этот ум непреклоненный перед Богом, и поэтому у него все сбито. Поэтому Дух Святой, он помогает человеку не только понимать, сколько принимать истину. То есть, когда человек преклонится, то есть это вопрос не столько интеллектуальный, сколько моральный. Когда человек преклонится перед Богом, вот тогда те же самые факты ему становятся понятными. И об этом есть много примеров. Одна ученая, я как-то рассказывал недавно в церкви, ученая-богословша, которая была заведующая кафедрой Нового Завета в одном из университетов в Германии, Этта Линнеман, она писала много всяких либеральных книжек о том, что Библия неправильная. Вот. И ездила на разных конференциях, а потом она пришла на одну Bible Study и покаялась. И после того, когда она покаялась, ее весь взгляд на все эти вопросы, она стала видеть сразу, что да, это же все доказывает, наоборот, что Библия является Божьим Словом. Вот. То есть это зависит от преклонения сердца или бунта. И в послании к римлянам это очень ясно говорит. Окей, несколько вопросов у меня здесь есть, которые одинаковые. Я их пытался отсортировать по темам, потому что мы явно не укладываемся уже во время, чтобы их сгруппировать. Вопрос такой, что делать, когда два человека читают одну Библию и понимают ее по-разному? Где же истина? Кто прав? Откуда появляются разные мнения и кто прав? Второй вопрос на английском языке. Здесь написана цитата из Филиппийцам 2:2. Complete my joy by being of the same mind, having the same love, being in full accord of one mind. If God is the same, unchangeable God, yesterday, today, forever, and we Christians read the exact same Bible written by our God, why then do we have so many different views and denominations? What defines the one mind? Очень хороший вопрос, очень важный вопрос. В принципе, вопрос простой относительно. Если ответить на этот вопрос, где же истина, кто прав? Истина в Библии. И наша цель заключается в том, чтобы читать Библию как можно точнее. Когда мы говорим о людях, которые имеют разные взгляды на Писание, то чаще всего эти взгляды на Писание исходят не потому, что они убеждены текстом, а потому что у них есть предубеждение, с которым они подходят к тексту. Я не говорю о тех людях, которые неверующие. Мы только что привели пример, что человек, который неверующий, он, естественно, подходит к Писанию и выдумывает там что угодно. Я говорю о людях, которые верующие. Мне пришлось быть однажды на дебатах, которые были между Джоном МакАртуром и Арси Спрол. Дебаты шли вокруг вопроса крещения, детокрещения. Арси Спрол сторонник интерпретации Писания, что нужно крестить детей. Когда эти два уважаемых человека говорили, то всем стало очевидно, что все аргументы, которые приводит Арси Спрол, это аргументы исторические, что в церкви так все время делали. И в свете этих исторических аргументов он толкует некоторые тексты Писания, как, например, «И крестился он и весь дом его». И он интерпретирует, что весь дом его, там, наверное, были дети, и среди них, наверное, были младенцы. Вот. И значит, крестили детей тоже и в Новозаветнее время. То есть становится очевидным, что позицию, которую держит этот человек, она не Писанием поддерживается, она поддерживается историей. Но так как мы знаем, что Писание стоит выше истории, не история интерпретирует Писание, а Писание интерпретирует историю, то, по сути дела, так мы можем прийти к пониманию практически любого вопроса. Очень интересный процесс происходит у нас в церкви. У нас есть пресвитерский совет, и мы касаемся различных вопросов, самых разных, сложных вопросов жизни и служения. Вот. И мы всегда подходим к этим вопросам так, что мы слушаем друг друга, мы слушаем, и наша задача – убедить Писанием друг друга. Мы эту практику ввели еще 7 лет назад, и это дало удивительнейшее единство в нашем служении. Некоторые люди, которые смотрят на нас и говорят: «Алексей там так все зажал, что там никто не пикнет в совете, там все «yes, sir», и вперед, и пошли делать так, как сказал». В действительности эти люди плохо знают Алексея и плохо знают то, как функционирует наша церковь. Если мы посмотрим и вы поговорите с любым из членов Пресвитерского совета, вы можете увидеть, что здесь нас всех зажала библейская истина. И мы все подчинены, покорены. И причина, почему мы это делаем, я убежден, если я продавлю свое мнение, а не библейское, мы все проиграем. Поэтому мне нужно в наибольшей степени слушать и искать, слушать друг друга, слушать их аргументы, анализировать, смотреть еще раз на текст, изучать его больше, для того, чтобы прийти к библейскому пониманию сути, а не к тому, которое я хочу или которое мне нравится. Это очень важный, сверхважный вопрос. В любой ситуации, где ваша позиция расходится с позицией кого-то из верующих, ищите истину. Честно смотрите в текст, чтобы вы действительно могли свою жизнь опирать на тексте. Еще есть один вопрос. Я извиняюсь, Энди, ты вначале 2 вопроса ответил, я сейчас 2. Sorry, доктор Энди.
Not that you're controlling the church or anything.
Он очень близко здесь связан с этим же вопросом. Слушайте, здесь вопрос такой вот: как мне убеждать там разных людей, если мы они не хотят слушать и так далее? Как мне их убеждать? Суть в следующем: как мне убеждать людей? Вот, это другой вопрос, это потом. Есть очень простой факт, друзья. Наша доктрина, мы знаем доктрину не для того, чтобы кого-то в ней убедить. Самая первая цель, почему мы держимся за истинную доктрину, для того, чтобы жить ею. Потому что если ты будешь жить на основании лжи, ты проиграешь. Когда я прихожу и когда я говорю кому-либо, почему он должен придерживаться этой доктрины, моим движущим мотиватором является не то, чтобы я его сейчас переспорил, а то, что я понимаю, что если он не будет жить на основании истины, он проиграет. Это изменяет все. Абсолютно. Это изменяет атмосферу, это изменяет тон, это изменяет подходы. Вы уже не спорите здесь, лбами сшибаетесь, чтобы кто кого пересилил. Многие изучают там всякие разные доктрины для того, чтобы... А я потом приду и скажу ему. А вот у меня еще стих нашел. Вот я ему сейчас стих. Не для этого нам нужно изучать. Нам нужно изучать и знать Писание, чтобы жить. И тогда те люди, которые рядом с нами, они увидят преимущество нашей жизни, если они честно будут смотреть. Окей, Энди, твоя очередь.
You know, this is such an important question. At moments like this, I always turn to this passage and to these two passages. The night before Jesus was crucified, when he was with his disciples in the upper room, giving them what they did not realize was his final instructions, his final teaching. Jesus said to them, and it was toward the end of this time, he said to them, "A new commandment I give to you, that you love one another, even as I have loved you, that you also love one another. By this, all men will know that you are my disciples, if you have love for one another." Jesus did not say, "By this, a new commandment I give to you, Study apologetics so that you can win every argument. By this, all men will know that you are my disciples because they can't beat you in a debate. He didn't say that. Mm-hmm. He said, live what you know. And he said one of the most devastating things that Jesus said in his entire ministry, as I have loved you, you love one another. How did Jesus love us? He gave up himself. He lived for the sake of his Father. He lived for the benefit of those who were his enemies. So, people will see the truth of what you say when your life backs it up.
When
it's that
you
simple.
When you live it out.
When your life lives the truth that you say you believe. I mean, that seems to be, that's the sum of the law, right? That's the sum of the whole law, to love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength, and love your neighbor as you love yourself. That's, your life bears out the total truth of the gospel. And when that is, when that's the case, then the truth is seen. Now, people may still reject it, but as Pastor Alexa just said, the goal is not to win the argument. The goal is to put Jesus on display.
Amen.
I'll stop there. 1 John 4. Go to 1 John 4 and you see more of that, what I just said. Okay. This is sort of not fair. I have the luxury of passing up some questions. And so just to let you know that I'm not passing by all the difficult ones, we'll address this one. Is there objective truth outside of the Bible? Is there objective truth outside of the Bible? the truth or the principle that I was asked by these auspicious men to bring to the conference was the principle that the Bible is the source of objective truth. So that meant we had to go through the whole process that we did, understanding God, understanding the origin of Scripture, the nature of Scripture, the nature of truth in a biblical worldview. And of course, that leaves a number of other questions unanswered. Is there objective truth outside of the Bible? Let me, first of all, try to understand what the question intends by using the term objective truth. There is truth that the Bible does not address, okay? There are many truths that the Bible does address, but there are many truths, many things that we could say that are true that the Bible simply doesn't talk about. And I mentioned history and science. The Bible does not speak about many things. There are theological things that the Bible simply does not address. One, and we make a big deal theologically. Well, some people make a big deal out of arguing about things that the Bible does not talk about. Like the order of the divine decrees in the study of theology. You know, when God decided to create the world, which did he decide to create first, create the world first, and then did he decide to permit the fall, and then decide to send a savior? You know, or did he decide, in what order did he decide to do that? Well, the Bible doesn't even talk about it that way. Why in the world are we having a big argument about it? And there have been huge arguments in history over that question. So, is there truth about God that God has not revealed to us? And we can do our best to understand the Scripture, to draw close to God, and depend on Him to help us understand the Scripture and put it together so that we understand it in all of its richness the best we can. But there are some things that God simply has not revealed, right? And Moses told us this in Deuteronomy 29. The secret things belong to the Lord, but the things revealed belong to us and to our children. So part of understanding doctrine, understanding the Scriptures, is understanding what is it that God has revealed to us and what are the secret things. There's some things that we just can't know because God hasn't talked about it. There's some things we can't understand because we're just little. We're finite. When I was talking about inspiration and how the Holy Spirit carried along the authors, and yet the author's style still came through. So it's not as if God grabbed a hold of them and put them in a trance, and their hand just started moving automatically along the stuff they were writing on. That's not what God did. He put it on their heart to write. God put it on the heart of Paul to write to the Galatian church to exhort them, rebuke them, and encourage them to stand firm in the gospel, to stand firm in the salvation by grace alone, through faith alone, in Christ alone. And when Paul did that, the Holy Spirit was carrying him along. I can't explain how that works, but 2 Peter 1 is very clear that God did that. So I can affirm that God did it, but I don't have to understand exactly how it works. That's like talking about the sovereignty of God and the decisions of human beings. When Peter was preaching on the day of Pentecost in Acts chapter 2, this is one of the greatest statements that has one of the most, that probably shows the mystery of the Lordship of God. Acts 2, am I next? Here's Acts 2. And he said, you know, this man, Jesus, the Nazarene, a man attested to you by God with miracles and wonders and signs that he performed in your midst, this man, delivered over by the predetermined plan and foreknowledge of God, you nailed to the cross by the hands of godless men to put him to death. So Peter's talking to the Jews. And he says, this man who did all these good things, you nailed him to the cross. Now, the Jews didn't have the hammer in their hands. They didn't put Jesus down on the cross and drive the nails. The Romans did. So Peter says, this man, you crucified by the hands of godless men, the Romans. The Jews were the ones who crucified Jesus. The Romans were the ones who put him on the cross. But all of this was by the predetermined plan and foreknowledge of God. So how did God bring it about that in order to redeem sinners through the Lamb slain from the foundation of the world, Jesus on the cross, how did God bring this about that the Jews would hate him so much that they would use their alliance or their oppressors, the Romans, to get rid of him by convincing the Romans to crucify Jesus? All of this happened according to the predetermined plan and foreknowledge of God. Now, how did God bring that all about? Well, the theological answer to that is, I don't know, and neither do you. That's the way it is. We can't understand that. So there's some things we can't know because God hasn't revealed them. There are some things that we can't know because we can't understand them. And then beyond that, there are things that are not matters of ultimate reality that the Bible just, not a part of the Bible's storyline. I mean, there is objective truth about whether light is a wave or particle or both or neither. Okay, God knows the answer to that question. Human science has still not quite answered that question. Is light a wave or is it a particle or is it both? There is an objective perspective on that question. Only God has it. But through science, we seek to discover the best we can to express the truth of the details of the universe around us. But those are not matters of ultimate import, like the scripture addresses. Those are not worldview-level issues. So the kind of objective truth that I intended to deal with in the series here today was the objective truth related to constructing our worldview.
Несколько слов добавлю по поводу существования объективной истины вне Библии. Это немножко сложный вопрос. Он поставлен сложно, хотя по сути дела, здесь достаточно важный элемент, нужно понимать. Причина, почему часто люди ставят эти вопросы, они пытаются противопоставить человеческое знание и библейское знание. Энди немножечко затронул эту тему. Я чуть-чуть остановлюсь на разнице и потом покажу, как они связаны друг с другом. Смотрите, когда мы говорим о библейском знании, мы имеем дело с вопросами, в которых у нас есть эксперт, который знает все и сказал нам, как это все, то есть вот то, что он решил нам сказать, он сказал, как это функционирует. То есть все вопросы, освященные в Писании, открыты нам в достаточной степени тем, кто знает все. Теперь у нас есть многие другие вопросы, типа того, что такое свет или луч света, или что такое электричество, то же самое, электрический ток, то же самое, никто толком и не знает, что это такое. И много-много разных других объективных вещей, которые существуют, и которыми люди пользуются постоянно, но у нас в этих вопросах нет авторитетного откровения. Поэтому мы во всех этих вопросах всегда будем Наука – это всегда открытая дисциплина, то есть там еще не сказано последнее слово в ней. Например, я вам приведу пример, когда Исаак Ньютон открыл свой или свои законы, которые законы притяжения, которые существуют. Вот, он описал все, и казалось, все функционирует так и только так, это незыблемый закон. И все думали, что это действительно так, до того, пока появился Альберт Эйнштейн, и он открыл, что при определенных скоростях, когда материю разгоняют до очень высоких скоростей, приближенных к скорости света, то тогда, оказывается, закон Ньютона уже не работает. То есть определенное время люди считали, что это все так, и действительно это так, кроме тех условий, когда есть изменяются скорости. Мы не знаем, что дальше кто-то после Эйнштейна откроет. Поэтому наука никогда не сказала последнее слово. Это всегда открытая дисциплина. В отличие от Писания, Писание – законченная истина. То есть все вопросы, относящиеся к вечной ценности, здесь открыты. Это первый фактор, который важно понимать. Второй. Когда мы говорим о всех вот этих объективных истинах вне Библии, Библия все равно играет очень важную роль в правильном восприятии этих истин. Дело в том, что весь наш мир, он истолковывается или же с точки зрения преклоненного перед Богом сердца, которое признает Бога как Творца, или же с точки зрения сердца бунтаря, который утверждает самого себя. И интерпретация фактов этого человека будет очень разной. Он берет один и тот же объект, одну и ту же природу, ну, например, природные условия здесь, которые, я имею в виду окружающая среда. Он смотрит на эту среду, и этот человек без Бога, он начинает на нее почти что молиться. Там видит глобальное потепление везде, за каждым углом, и начинает брать деньги с людей большие, чтобы ставили там emission control такой, который съедает уже машину, дороже, чем машина стоит, и так далее. То есть все вот эти вопросы, которые связаны с идеей, это идеология. Вот. Но если человек преклоняется перед Богом, он понимает, да, что нам нужно жить на земле и заботиться о ней настолько, насколько это разумно, потому что однажды все равно она сгорит со всеми этими машинами, все, что здесь есть. То это реальные факты, которые влияют от того, преклоненное наше сердце или нет. Бог две вещи, когда мы преклоняемся перед Богом, две вещи делает. Во-первых, Бог объясняет смысл всего, смысл всех этих объективных фактов. И, во-вторых, Он объясняет систему ценностей, в которой эти объективные факты должны интерпретироваться для того, чтобы применяться нами практически в жизни. That's all.
Yeah, I had to wait for the rest of the translation. That is so good. The last bit there that Pastor Alexei just said is so important to help us see that all truth is true, but not all truth is equally important. The Bible gives us truth by which we build our worldview. It provides the framework by which we understand everything else. And so that's why it's important if you're a particle physicist or whoever, to go back to the question of the nature of light. If you're a physicist or a mathematician who's studying this question, it makes a difference whether you are an atheistic physicist or a Christian physicist. If you are a Christian physicist, the way you're dealing with that question is a Christian way. And so it's not a question of whether you have objective truth, but whether you're thinking about truth from a Christian point of view, a Christian framework. Mm-hmm. And that's very important. Okay. In session two, you said, it's always a little dangerous, I'm hearing my words come back at me here. You said, God is not yours. You have a piece of wood or a piece of iron. You are God's, but God is not yours. So asking for an explanation of that. The context of that statement was in talking about postmodernism and how everybody has a perspective. Everybody has their way of thinking about something. And you will often hear people when they are in a disagreement or they encounter, when they're in some sort of a disagreement about God, for instance, they'll say, well, my God is not like that. You know, God is a God of wrath, the Psalm 5 says that he has indignation every day, that he hates sin, and he judges sin. We have in the Old Testament, in the during the conquest when Israel moved into the Promised Land, God used Israel as his arm of judgment against the pagan peoples of that land. And in some cases, Israel was to wipe out entire cities because that was God's judgment against them. And I've heard people say, you know, my God is not like that. My God is not an angry, vengeful, vindictive God. And that's when we have to say, no, wait a minute. You don't have a God. He's not yours. You can't define him. It's not up to you to say what God is like. It is up to you to read God's word and seek to know him. Now, that's not to say that there aren't some difficult things, that there aren't some difficult things in Scripture. The conquest of Israel over the Canaanite peoples is a grievous thing. Later on, in Ezekiel 18, God says, I take no pleasure in the death of the wicked, but rather that he would repent. God takes pleasure in repentance, and there is a kind of grief in God over judgment, even though there is also anger in God when he judges. So it's not up to us to say, and of course I said this in the context of my discussion of Isaiah 44 and the craziness of making idols. It's easy for us to look at Isaiah 44 and imagine a blacksmith or a carver making an idol out of a block of wood or a block of iron and say, well, that's silly. But we're idolaters. I mean, we have the same tendencies that they did. We make our own idols, don't we? I mean, as much as we joke about Facebook, internet is an idol for some people. Anything that you put before pleasing God, anything that you choose instead of loving God with all of your heart, soul, mind, and strength is an idol to you. And you are making God, making your own God, or making God in your own image. And so the point of what I said there is that when you say, my God is not like that, or my God wouldn't do that, you are creating an idol. You are creating a God who is not the true God. So what you have is not the true God, but a block of iron or a block of wood. And hopefully that helps to clarify.
Последний вопрос. У нас осталась одна минута, я попробую в одну минуту ответить. Познаете истину, истина сделает вас свободными. Следует ли это понимать только как истина Христос? Можно ли расширить понимание этого слова, что есть истина в отношении жизни, в экономике, политике, глобализации и так далее? Мы частично ответили на этот вопрос, но более подробно я его коснусь сегодня вечером в своей проповеди. И второй вопрос здесь же. Сейчас очень много говорят о том, что мысли материальны, о том, что наши мысли материализуются, и что мысли определяют наше настоящее и будущее. Что вы об этом думаете? Мысли нематериальны. Это точно Библия не говорит о том, что мысли материальны. Вот. И никто не доказал, что мысли материальны. Но мысли очень сильно влияют на нашу жизнь, и об этом то же самое сегодня вечером мы будем говорить. Все. 5 часов, ты сказал, закончить.
It's 5 o'clock. And why don't we have Pastor Alexi lead us in prayer as we head out to lunch. We'll conclude with this and be back tonight.
Мы поклоняемся Тебе, Господи, искренне благодарим за привилегию знать Тебя. За то, что Ты дал нам возможность понимать истину. За то, что Ты сокрушил наши гордые сердца однажды. Ты позволил нам прийти к Тебе, и Ты позволил нам увидеть в свете Твоем весь окружающий нас мир. Благодарим Тебя за то, что сегодня Ты учил нас обильно, с разных сторон, говоря о разных вопросах. Мы хотели бы, Господи, в большей степени познавать Тебя. Мы хотели бы жить Тобой, наполняться Тобой. Я прошу Тебя за каждого человека, предстоящего здесь, продолжи эту работу в каждом из нас. Помоги, Господь, чтобы это был настоящий, реальный, глубокий процесс, который бы по-настоящему изменял жизнь, делая ее насыщенной и богатой. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя об этом.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!